Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады вновь приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа подготовила Елена Смирнова. Она представит беседу с псковским православным писателем Игорем Смолькиным. Игорь Александрович – председатель правления Псковского регионального отделения Организации «Союз писателей России», лауреат многих литературных премий. Рассказ о своем творческом и жизненном пути он дополняет воспоминаниями о судьбоносных общениях со старцами, своим духовным отцом преснопамятным протоиереем Валентином Мардасовым и архимандритом Иоанном Крестьянкиным.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Елена Смирнова. Предлагаю вам новую беседу с Игорем Александровичем Смолькиным, творческий псевдоним которого Игорь Изборцев. Это известный псковский писатель, автор многочисленных книг, среди которых «Не хлебом единым», «Спастись еще возможно», «Я помолюсь за вас и да любите друг друга» – это об отце Николае Гурьянове, «Реки не замерзают» – это рассказы, очерки и повести, «Врутся твои, Господи, о подвижниках благочестия Псковской земли», «Ратник духовный», о добром пастыре, архимандрите Льве Дмитраченко. «Под покровом апостола любви» – это история храма святого Иоанна Богослова в Пскове, а также сборник романов, повестей и рассказов «Ангел беспечальный», «Служитель святыни», о тех, кто всегда идет впереди нас, всего лишь пепел. Кроме того, Игорь Александрович известен вам как автор-составитель православного календаря «Год души». Как автор-составитель он подготовил к изданию более 30 книг по различной православной тематике. Печатался на страницах многих журналов, среди них «Наш современник», «Всерусский собор», «Роман-журнал», «Литературная учеба», «Балтика», «Русский дом», «Православный паломник», «Благодатный огонь», «Дон», «Медный всадник», «Родная Ладога», это Санкт-Петербург, «Таллинского журнала «Балтика». Кроме того, Игорь Александрович Смолькин, председатель правления Псковского регионального отделения Организации «Союз писателей России», секретарь правления Союза писателей Российской Федерации, член Всемирного русского народного собора, а также член Высшего творческого совета Союза писателей Союзного государства России и Белоруссии, из 2014 года он является членом Международной ассоциации писателей и публицистов. Игорь Смолькин – действительный член Академии российской словесности и Петровской академии наук и искусств, лауреат многочисленных литературных премий, живет в Пскове. Здравствуйте, Игорь Александрович. Расскажите, пожалуйста, о своем творчестве и о работе Псковского отделения Союза писателей.
Здравствуйте. Очень рад вас видеть на Псковской земле. Тем более, что вы здесь не первый раз, наверное, тут все вам знакомо, да? Может быть, здесь вы не были в нашем приюте писательском, но, тем не менее, вы смотрите, как у нас тут красиво, да? Все свидетельствует о творчестве наших писателей, которые внесли большой вклад и в литературу и региона, и вообще в литературу России. Но что касается пути писателя современного в мир изданных книг, то этот путь весьма непрост. Чтобы автору сегодня постоять у книжной полки с изданными произведениями, собственно, нужно или обладать такой вот немалой толикой везения, да, или же большими средствами, поскольку издательские программы, которые существовали в прежние годы, они сегодня в провинции все исчезли. И мы зависим либо от милости администрации, либо вот от понимания спонсоров, которые дают деньги. То есть здесь каждый автор предоставлен самому себе. И даже если ему повезет, и он найдет средства там, или понимание чиновников, которые помогут ему издать книгу, то эти книги выходят такими тиражами, что они распространяются только среди близкого круга друзей этого человека. И, то есть на процесс литературный в стране совершенно не влияет. И здесь ничего не зависит от таланта. Может быть, очень талантливым человеком, да, может писать гениальные произведения, но издательство работает сегодня как коммерческие предприятия и руководство с принципом получения прибыли. Поэтому они сдают только тех людей, которые заведомо принесут им прибыль. Для этого даже существуют специальные ПИПы, так называемые персональные издательские проекты, да? Когда издательство вкладывает деньги в раскрутку человека. Интервью, статьи критиков, телешоу. И потом у этого автора выходят десятки книг в год. Ну, понятно, что человек не способен столько написать, да? Там подключается целая группа авторов, и поэтому потом все полки заставлены такими шаблонными произведениями, да, очень низкого художественного уровня. А писатели провинциальные, люди, как правило, талантливые, видите, они вот не доходят своими книгами до массового читателя. Мне, может, повезло чуть больше. Вот у меня вышло 17 книг прозы и публицистики за эти годы, как я стал членом Союза писателей. Поэтому полочка такая небольшая у меня есть, да.
А с каких пор вы член Союза писателей?
Вступил в Союз писателей в 2001 году.
Так вам действительно крупно повезло. 17 книг за это время.
Да, у меня тогда уже вышло, к моменту вступления, две книги в Петербурге. Одна в Москве книга прозы вышла, одна в Петербурге вышла. И потом, когда я вступил, еще вышел роман «Спасти еще возможно». Уже вышел под псевдонимом Игорь Изборцев. Ну, история такова. Дело в том, что я писал книги, составлял такие духовно-нравственные темы и подписывал их Игорь Смолькин. Да. Когда вот у меня был сдан печать роман «Спасти еще возможно», такого вот плана сочержетного, да, такой триллер православный, мне издатель сказал, что надо как-то отделить вот автора Игоря Смолькина, автора книг такого духовно-нравственного направления, от автора романа криминального, да, такого вот, хоть и православного направления, и предложил мне какой-то придумать себе псевдоним. Ну, поскольку я вот давно уже живу в Старом Изборске, там у меня дом, и жена предложила такой псевдоним Игорь Изборцев. Это связывает меня с какими-то духовными корнями Псковской земли, да, с ее историей, может, даже силу придает какую-то. Вот таким образом появился Игорь Изборцев. Поэтому я иногда подписываю свои книги фамилии настоящие, особенно когда они касаются тем духовно-нравственных, воспитательных и так далее. А когда я пишу какую-то прозу такую
художественную,
я уже подписываюсь именно псевдонимом Игоря Изборцева.
А вы выпускаете календарь «Год души», который пользуется огромным успехом у православного люда.
Ну, на календарь «Год души» я вообще подписываю свою фамилию настоящую. Игорь Смолькин, там вот, вот написано даже, да, в начале. Да, действительно, мне повезло как-то вот так, так вот угадать тему, да, почувствовать, может быть, ее, потому что тираж календаря общий уже, ну, я думаю, уже не меньше миллиона. Вот в этом году я сделал уже 20-й выпуск. Ну, я думаю, тут мне помогает батюшкино наследие, я имею в виду отца Валентина. Отца Валентина Мордасова, это вот наш праведник псковский, который служил долгое время в местечке Комно, в храме Святого Великомученика Георгия. Сейчас он очень почитаем в народе православном. Но о нем мы еще поговорим. Давайте я вот опять все-таки верну свое творчество. Мне вот повезло, что в последние годы у меня вышло несколько книг прозы, и в том числе две книги вышло на Украине, в таком городе Краматорске. Вот, это Донецкая область, в издательстве «Тираж 51». Они сами вышли на меня, вот, предложили мне эти книги издать. У нас был договор на 4 книги, но вышло только 2, потому что там начались известные события, и вот когда эта книга «Всего лишь пепел» поступила на склад издательства, там уже танки входили в город Краматорск. Мне всегда хотелось там побывать, вот в этих местах. Многие писатели туда ездят, да, как-то там участвуют в жизни, культурной, духовной жизни этого региона, тем более, что там нужна поддержка, я думаю, что духовных сил России. Вот, но вот не случилось, да. Но, тем не менее, моя книга там находилась и находится до сих пор, и поэтому там отчасти я присутствую, и мне это все-таки тоже дают каких-то сил духовных.
А очень такое звучное название «Всего лишь пепел».
Ну, «Всего лишь пепел», да, это название одной из повестей этой книги. «Всего лишь пепел», это, понимаете, там идет речь о таком духовном тектоническом сдвиге души главного героя, он милиционер. Сначала вот он человек мира сего, да, человек и подлежит всем грехам мира, и коррупции, и так далее, и добывание денег, но вот в конце концов все-таки он приходит к мысли, что все это всего лишь пепел. Что есть вещи, которые намного более значимые, более важные для человека, и в том числе и для него самого. Но я хочу остановиться на другой повести из этой книги. Эта повесть называется «Посушья сумка». Я буду обращаться, если позволите, так иногда к тексту своих книг, поскольку все-таки для меня ближе бумажный вариант, потому что и память подводит иногда. Так я вот прочитаю вступление к этой повести. Колокольные звоны плыли над куполами монастырских храмов, над огромными, как зеленые острова, деревьями, над яблоневым садом на Святой Горке, мягко обтекали костры древних башен и тонули в толще крепостных стен. Казалось, их источник находится не на земле, а где-то за облаками, и это там, высоко в небе, развешаны колокола, в которые ударяют невидимые небесные звонари, рождая преображающий мир звуки. А внизу небесное земное сливалось в единую реку, вытекающую из монастырских стен, реку крестного хода, самого многолюдного и торжественного, поскольку совершался он в праздник Успения Пресвятой Богородицы, а монастырь носил это имя уже более 5 веков. Ну, можно узнать, о каком монастыре идет речь. Это о нашем Псково-Печерском монастыре. Там и начинаются события этой повести. Вот, после завершения крестного хода паломники собираются на станции автобусной, чтобы дождаться автобуса, там происходит какая-то авария, автобус задерживается, и вот возникает беседа, после которой главная героиня рассказывает свою жизненную историю. Ну, о чем эта повесть? И сказать очень коротко, это повесть о чуде. Что если произнести слово «чудо», и каждый тут же подумает о чем-то своем, да? То есть для каждого представление о чуде нечто связано с его глубинными там, какими-то процессами сознания. Да? Например, для македонского еврейца можно сказать, что чудо – это было обладание всем миром. Для математика чудо – доказательство теоремы Ферма. Да? Для врача, может, поиск панацеи. Но для кого-то чудо – это выигрыш в лотерею, да? Для кого-то повышение по службе. Да? Такие чудеса происходят, действительно, на самом деле. Но я коснулся другого чуда. Чудо новых духовных открытий и постижений. Чудо приобщения к вечности. На правах автора я подарил своей героине Прасковье возможность встретиться с настоящим чудом. Несколько слов о героине. Это человек такой трудной судьбы. Человек в нашей молодости, 80-х годов. Она училась в институте, познакомилась с будущим мужем. Потом они по распределению уехали в другой город. Там, поменяв квартиру с прежнего места жительства, обустроились, поступили на работу. У них родилась дочь. А в стране началась перестройка. Помните, что такое перестройка? Вот несколько слов, как я их в книге описал. В стране ширилась перестройка. Ядовитым плющом обвивала она Россию со всеми гигантскими пространствами, лесами, полями, танками, самолетами, заводами, новостройками, железнодорожными мостами и человеческими душами. От ядовитых объятий, прежде всего, как более податливые и мягкие, страдали люди. У перестроечного человека первонаперво заболевала совесть, и как шагреневая кожа быстро начинала уменьшаться в размерах. Выяснилось, что с полноценной совестью жить обузливо, а с микроскопической существовать гораздо легче. Да и как иначе уцелеть, если кого-то не обманешь? Как построить свой неправедный капитал? Вместе с совестью умолялся интеллект. Ну, конечно, это не о всех людях, но вот о большей части людей, которые окунулись в этот новый мир, мир наживы, это мир наслаждения безудержных, мир игры. И вот муж Прасковьи говорил, он как раз вот впал в такие заблуждения, он оставил работу, начал играть, и кончилось тем, что он проиграл все, что у них было. Вот. И семья впала в большие долги. И, слава богу, что дочка успела выйти замуж и уехала, а Прасковья осталась ни с чем. Муж исчез, квартиры нет. Собственно, первое время ей пускали жить все друзья, но потом друзья тоже не могут принимать бесконечно. Она просто оказалась на улице. И когда она уже почти что умерла от такой безысходности, от безнадёги, да, она оказалась вот у витрины шикарного магазина, глядела вот на этот мир, который ей недоступен, и потеряла сознание, и почти что умерла. Да. А когда очнулась, случилось первое чудо, чудо встречи. Она оказалась в уютном, полном умиротворении доме замечательных людей, Петра и Февронии. Все в этом доме отражало атмосферу отдохновения и тихую радость. А потом случилось второе чудо, чудо общения. Но мы знаем вот из истории нашей святоотеческой, старческой, что такое означает встреча, да, духовное, что такое духовное общение. Помню, как люди приезжали к Серафиму Саровскому, да, там сотни, тысячи людей ежедневно, как приезжали к нашим старцам Оптинским, и к Амвросию, и к Усанофию, там, а до этого к Льву. И что вот одна встреча единственная, она могла в корне поменять человека. То есть настолько сильное воздействие она проводила на людей, как вот пелена, эта завеса неведения спадала с человека. И вдруг все, что было для него важно, вот, все его жизненные цели, все его целеполагания, оно вдруг все рассыпалось в прах. Он понимал, что при лице вечности все вот то, что, о чем он думал, о чем он мечтал, это все ничтожно. И на самом деле обладание богатствами, да, и мечтание о них – это, собственно, одно и то же. Потому что это длится только миг. А вечность, она ведь не имеет конца. И то, что дает человеку Бог, предлагает. Совершенно сравнить невозможно с тем, что предлагает нам мир.
Конечно, потому что и мечты о богатстве, они тоже не имеют конца. Хочется и этого, и того. Получил это, так хочется еще и того, и сего, и дальше, и дальше, и дальше.
Да, конечно же.
Только это такая дурная бесконечность.
И вот Прасковья оказывается в том мире, где она вот никогда не была, и общается с теми людьми, с которыми прежде никогда не общалась. И эта встреча производит на нее колоссальное впечатление. Она буквально меняется вот на глазах. Эта встреча основательно перетряхивает всю внутреннюю жизнь, ее все естество, и она становится новым человеком, хотя пока еще этого не понимает. Петр Юрьевич передает ей небольшой сверток и благословляет ее в дорогу. Ехать в соседний город, он говорит ей, путь твой в соседнюю область, ехать несколько часов. Как доберешься до города, спроси на автовокзале, как дойти до Крестовоздвиженского храма. Это не очень далеко. В храме подойдешь к батюшке, отцу Александру. Он молодой, может быть рисковатым, но быстро отходит. Вообще-то он добрый. Отдашь ему посылочку, скажешь от Петра и Февронии. От нас, стало быть. Скажешь, мы просили помочь тебе устроиться, дом сам все поймет. И вот Прасковья вступает в новую область чуда, в область искушения. То есть вы знаете, что все добрые дела, которые совершаются нами, да, они всегда на пути становятся искушением на пути. Ну, так и Плоскова. И она, как только садится в автобус, там сразу оказываются странные люди, которые пытаются выкупить у нее эту посылочку за 100 тысяч рублей, за огромные деньги. Потом они вообще превращаются в каких-то инфернальных существ. Ну, пытаются просто и преградить путь к этому храму. Но, тем не менее, путь ее продолжается. Это все можно узнать из книги, я не буду пересказывать подробности. Но вот я хочу все-таки здесь прерваться, оставить героиню, она двигается сейчас к храму, и рассказать о собственном пути к моему храму, к Христовоздвиженскому. Как вот он начался, это случилось 25 лет назад, в 1992 году. Тоже все началось чудо встречи. Мы стали прихожанами, я имею в виду свою семью, с женой, детей, храма Жон Мироносец в городе Пскове. И сразу вот Господь нам послал встречи с удивительными людьми. Это вот старушка Александра Петровна Васильева и ее сестра Анастасия. Женщин лет весьма преклонных, им было за 80, но они прошли трудный путь вот вместе со всей церковью 20-го столетия. То есть они знали очень многих старцев, вот, и, в частности, отца Симеона Пскова-Печорского. Это они нам рассказали об отце Николае и об отце Валентине Мордасове. Мы к ним ходили вот, буквально как завороженные, слушали их часами, и хорошо, что записывали на диктофон. Потом эти рассказы послужили мне таким подспорьем в моей работе литературной. Я использовал, во-первых, их рассказы и то, что просто информацию вот, о тех или иных старцах, которые вот, я до сих не знал. Я потом сам уже собирал информацию. Такие встречи, такое общение, оно тоже нас сильно меняло. Очень, вот. В 93-м году я написал письмо отцу Иоанну Крестьянке. Я стоял на распутье, я еще занимался бизнесом, у меня была своя фирма, но я уже хотел свою жизнь менять в корне. У меня были планы, знаете, как вот неофиты, они начинают гореть, да, вот как факел яркий. Господь дает сил, дает желание менять мир, менять себя, и у меня тоже были планы по изменению мира, и там были первые пункты в этом плане учредить газету православную и построить храм. И я вот с этими именно своими намерениями, планами обратился к отцу Иоанну Крестьянке, написал ему письмо. И вот он мне ответил, удивительно, да, что человеку совершенно далеком от всего. Он пишет: «Дорогой Господи Игорь, в том плане, в каком вы сейчас мыслите свою духовную жизнь, по образу святоотеческих писаний, дело не пойдет. И вы не из 16 века, а из 20-го, и окружение вокруг не средневековое, но новейшего и страшнейшего времени. Да к тому же вы еще и не монах, а человек семейный, и с вас именно как семейного будет спрос. А поэтому не надо никаких изданий газет, не надо самовластного строительства церкви, не надо изобретать часовен. Это все ваши порывы духа, но нереальная жизнь по Богу. Да это, в конце концов, все просто своеволие и самоволие. А как за Богом идти? Идти не борзясь, без выдумок, делая малые добрые дела, сначала своим ближайшим ближним, а потом и тем, кто отстоит от вас на расстоянии. Вот взяты обеты при крещении, их выполнять, взяты обет супружеские, содержать семью в довольстве, воспитывать тщанием детей». Ну и так далее. Такое письмо я получил.
Замечательное письмо. Какое оно мудрое.
Достаточно, оно достаточно большое. Но
как хорошо старцы умеют стягивать с небес за ноги, да, вот таких вот порывистых неофитов, да, которые рвутся в небеса, не имея на это силёнок, в общем-то, духовных. Вот все мы такие были. Я себя тоже помню.
Ну, у батюшки была такая даже вот, как бы, такая не теория. Вот он даже написал, помните книжку о малом доброделании, да, что надо двигаться, стать небесно малыми добрыми делами, там, ну, без того, что-то мне как раз и называл, там, не борозяся и так далее. Ну, тем не менее, все-таки во мне все горело, желание переустроить. Я поехал в Печоры, имея намерение встретиться лично с отцом Иоанном Крестьянкиным, но так получилось, что он болел, никого не принимал, поэтому встреча не состоялась. Это как бы на время мой пыл остудило, но все-таки мне было трудно остановиться. Я познакомился с отцом Валентином Мордасовым, потом поехал к отцу Николаю Назалита и получил благословение я работать в газете. Я стал редактором «Вестника Псковской епархии «Благодатные лучи». Это было в 93-м году. И первое искушение. Я расскажу об искушении, потому что, видите, все идет своим чередом. Общение, да, вот, вступление на этот путь. А потом искушение. Мы сделали первый номер газеты «Благодатные лучи». Опыта у меня тогда еще не было, такого духовного строительства, да. На первой полосе главная рубрика называется «Служение архипастыря». Ну, где рассказывается там о том, что сделал владыка за отчетный период, да, газетный. А на самом деле там было написано «Служение пукуха было пропущено, арипастыря». Крупный заголовок, вот, и такое какое-то бессмысленное название. А тираж газеты 5000. Уже ничего не вернешь, потому что газета уже лежит, отпечатана. Вот мы с женой сидели ночь и день и вручную там носили эту пукуха, фломастеры. Вот. Отчасти мы и владыку себя реабилитировали. Ну, конечно, попало мне здорово от владыки. Потом это я уже учитывал всегда и сам внимательно читал, даже после корректора, все заголовки, особенно в газетах. С такого искушения газета началась. И вот прошло 2 года, да, и я получаю письмо опять от отца Иоанна Крестьянкина. «Дорогой Господи Игорь, Великодушно простите меня за задержку с ответом на ваше письмо. Корреспонденция у меня большая, и в первую очередь я отвечаю на письма с грифом «Скорая помощь». Ну, а на благополучные письма, когда уж придется. Спасибо вам за ваши труды. Наш владыка усмотрел себе серьезного помощника. И, Божьим благословением, ваш журнал газеты получается очень актуальным именно для становления современного человека на путь православного мышления. Этим можно вас порадовать, ведь именно эту задачу ставили вы себе, когда стремились стать православным журналистом. А еще хорошо то, что не начали вы эту деятельность по благословению Духовного Отца, благословение – сила несомненная. То, что я придерживал вас, вам во вред не пошло. У вас созрела решимость, и появилась энергия, и коммерция вытолкнула вас на новую орбиту. Вот такой вот батюшка был замечательный наставник, правда, мне очень помогал, и он внимательно следил за нашим журналом, потому что потом стал уже журнал. И когда однажды мы, например, печатали неправильную молитву, там речь шла о женщинах, которые избавились от ребенка, и там была специальная молитва покаянная для женщин. Но мы где-то напутали в тексте. И вот батюшка мне срочно прислал письмо, чтобы мы указали вот в следующем выпуске журнала на ошибку в молитве и дали правильный текст молитвы. Мы, конечно же, это сделали. Так вот, с Божьей помощью, да, с помощью старцев, да, нашу работу мы и выполняли. Я сейчас скажу более подробно об отце Валентине Мордасове, потому что вот в те же годы я познакомился с батюшкой Валентином. Он был ближе, он был доступнее, чем отец Анкрестьянкин. Кабы находится очень далеко от Пскова, там всего 5 километров. Батюшка был всегда на месте, на приходе. Он такой вообще был сторонник того, что священник не должен отлучаться от своего прихода, ни на какие поездки, ни на какие отпуска, потому что он, ну, как врач, который может понадобиться больному человеку в любую минуту. Исповедь срочная, там, да, какое-то таинство, отпевание. То есть он должен быть всегда наготове, всегда должен быть на страже духовных интересов своей паствы. Вот всю свою жизнь отец Валентин положил на то, чтобы спасать свое словесное стадо, веренных ему Богом прихожан, детей духовных. И не только исполнением непосредственных обязанностей священника, то есть совершение служб церковных таинств и так далее, но и насыщением верующих целительным духовным словом. С молодых лет батюшка погрузился в необозримый мир святоческих творений. Он ночами сидел и выписывал из книг то, что считал самым главным. Он потом назвал это «духовные сливки». Вот сохранилось сотни тетради, толстых тетрадей, исписанных мелким батюшкиным почерком. Мне повезло, что после батюшкиной кончины мне матушка передала целую коробку большую этих тетрадей. Они послужили как бы основанием для моих многих потом книг. Вот я вот, естественно, всех прятал с указанием, что это батюшкины труды духовные. Только там редактировал, немножко систематизировал. Вот. Но эти книги все выделили свет. Ну, не все, конечно, но многие. Поэтому вот такая батюшкина заслуга, да.
Игорь Александрович, ну это одни из самых любимых книг вот, современного боголюбивого читателя. Потому что на творениях святых отцов, собственно говоря, сейчас и держится наша вера. По-другому и нельзя.
Тем более, что батюшка, он выписал самое главное. Он очень интересно это объяснял, почему вот важно именно в таком виде потреблять духовную пищу. Да? Потому что вот духовные чады батюшки Валентина, это, как правило, были люди преклонных лет, из не знающих премудрости наук, это рабочие, крестьяне. Да? И в таком виде вот учения церкви они умещали очень легко. Батюшка говорил так, что вот жаждущим, когда он стоит у реки, не нужно выпить всю реку, да? А довольно выпить столько воды, сколько потребно для утоления жажды, да? Так вот и христианину из мирян нет нужды знать все или даже очень много. А надо знать только то, что необходимо для спасения его души.
То есть он брал какие-то выдержки из святых отцов?
Ну, самое главное, самое основное, вот, то, что поможет человеку, такому вот искушенным знаниями, да, спасать свою душу.
Но он шел, по-моему, путем святителя Игнатия Брянчанинова таким образом.
Да, он очень, очень любил Игнатия Брянчанинова, любил вот Феофана Затворника, и часто их цитировал. У него такая была особенность, на службе на вечерней, как вот маслицем помазывают, прихожан, да, каждому говорить какое-то краткое наставление, буквально там одно-две строчки. Вот помажет маслицем и говорит. И вот так получалось, уже специально ведь не выбирал, но получалось, что он говорил именно то, что человеку в этот момент нужно. Что-то очень коротко. Кто-то с кем-то поссорился, он говорит, что вот надо обиду прощать. Там кто-то плохо покаялся, грех утаил, он говорит именно об этом говорит. Там кто-то пост нарушил, он скажет именно то, что вот надо человеку именно в этот момент. Это вот такой был Божий промысел, да, и Божий дар вот, отца Валентина. Именно так спасать своих духовных чад. Вот нынешний настоятель храма, отец Алексей Вовченко, так вот о батюшке говорил. Каждый, кто слышал живое слово батюшки Валентина, кто читал его книги, ощутил, что это необыкновенный человек, что это человек, исполненный благодати Духа Святого, исполненный любви. Потому и слова его столь легко ложились на сердце, они проникают в душу, и люди живут этими словами, укрепляясь той любовью, которую открыл батюшка. Как отец родит сына, так и он рождал своих чад, напояя их любовью Христовой. Да, действительно, батюшка Валентин давно уже почил в Бозе, уже прошло 19 лет, вот будет 20 лет в будущем году, но людей приезжают все больше и больше, чтобы поклониться мощам его, которые покоятся прямо у алтаря храма, да, чтобы получить какие-то духовные исцеления. Их происходит очень много. В храме даже существует специальная тетрадь, куда записывают чудеса, которые происходят на могилке отца Валентина.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу Елены Смирновой с псковским писателем Игорем Смолькиным, председателем правления Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России».
Игорь Александрович, кроме того, что вы издавали «Наследие» отца Валентина Мордасова, вы ведь и один из создателей фильма о нем, чудесного совершенно фильма. Там и само село Камно показано, и храм, и звучит даже батюшкин голос, и много читается из его проповедей. Да? И вы рассказываете о нем и об этом селе, которое находится на реке Каменка, если я не ошибаюсь, да? И поэтому называется, наверное, Камно.
Да-да. Но это историческое место, оно связано с многими событиями историческими. Там проходила какая-то знаменитая битва на Камне в средние века с немцами. Там существовало городище, а место имело естественное укрепление, то есть находилось на обрывах рек, вот Каменки, потому что Каменка обтекала его с двух сторон, поэтому было достаточно серьезным укреплением против врагов. И вот там храм существовал в XVI веке. С Великомученика Георгия, с ним тоже связаны какие-то исторические события. И там жили помещики Яхонтовы, это друзья Пушкина, тоже такие вот люди России, да, которые внесли большой вклад в культуру, в историю России. Ну, все это несомненно как-то связано. Если бы батюшка туда пришел, вот такое именно историческое место, да, какое-то не новое, и что он там послужил, и что вот он внес такой вклад в духовное строительство вот наших современных людей, потому что многие вот именно выросли на его молитвах, на его наставлениях, и теперь детей своих учат этому. Такой подвиг духовный совершил.
Он был в храме Георгия Победоносца. Это такой героический святой, и сам батюшка, получается, воин Христов. Но как у него это сочетается с его смирением, о котором все говорят?
Ну, так оружие воина Христова есть смирение, есть любовь, есть молитва. Вот такое оружие, которое действительно побеждает врага, рода человеческого, потому что железом, да, и оружием огнестрельным врага не победить. Вот. А вот именно такими подвигами христианскими. Батюшка говорил, что священник может быть силен только в том плане, если он сам то, чем учит, сам прежде всего на себе испытал и сам получил какие-то достижения. Если он учит посту, то он сам должен быть постником. Да? Если он учит смирению, то он сам должен быть смиренным. Только тогда его слово имеет силу большую духовную. И духовное чадо его именно следует тогда своему отцу духовному. А иначе это просто будет звук пустой. Если человек втайне там насыщает свое чрево, да, а потом выходит и учит людей быть постниками, то это совершенно бесполезно. Так он говорил. И он на самом деле был молитником, был постником. Я знаю, что Великий пост, он кусал тебе только про слово одно. И пил святую воду. Ну, то есть он настолько был подвижным жизни высокой, вот необыкновенно, именно как старца тех вот первых времен христианства, которых сегодня вообще нет. Ну вот он, я вам скажу, при своем росте, метр 90, он весил 45 килограмм перед смертью. Он настолько вот он просто выстанчил, вот, что все-таки он жил, двигался, он же был такой человек очень энергичный, но все уже от Бога, наверное. Потому что его службы длились очень долго, и потом паломники, потом беседы, наставления, духовная совместная молитва. Он очень любил проводить такие совместные молебствия такие, вот, когда собираешь прихожане после службы, да, и на какую-то потребу там духовную, там какую-то бытовую, молились за кого-то, там, за какого-то человека, все вместе, вот. Потому что такая молитва имеет особенную силу. Потому что, как Господь сказал, что где двое или трое, собственно, во имя мое, там я рассоедини их, да. Вот именно так все у них в храме, у нас в храме происходило.
Он ведь был еще и известным нестяжателем. Вот в фильме у вас интересная такая история об этом как раз рассказана. Когда он служил в одном из храмов, его поселили в какую-то сторожку в сарай. А к нему потом пришел чин высокий, потому что ему было сказано, что якобы отец Валентин собирает по 25 рублей за купание в источнике. Когда он вошел, отец Валентин ему сказал, что осторожно с этим бревном, оно подпирает потолок, а то сейчас упадет.
Это в Узбургске, в старом, это когда он жил. Батюшка был сюда не стяжатель, он был в быту очень неприхотлив, жил сюда очень скромно, и вот он свой домик, например, домик кельи в Камно, он даже никого не приглашал, потому что там было настолько скромно, все, настолько было все непритязательно, он спал просто на каком-то топчанете деревянном, даже, по-моему, без матраса, да, просто так вот. И питался очень скромно, поэтому гостить ему было нечем, как правило, идти в своем доме, по крайней мере. Ну, так же было в старом Изборске, там он жил в таком домишке, который падал, буквально на бок валился, вот, был подпёрт какими-то бревнышками, и когда его обвиняли в том, что он берет деньги, он просто видел свое жилище, ну, свидетельствовал о том, что все это неправда. Ну, конечно, клеветы на людей духовных все равно много обрушивалось. Это и враг рода человеческого, и к тому же он служил во времена советской власти, когда были гонения определенные на священников, запреты, тем более, что к нему пришло много людей, а это властям не нравилось, они пытались это ограничить, и в том числе путем клеветы, которая на батюшку вот возводилась. Вот. А жил он очень скромно, и он даже более того, вот я помню, что деньги он в руки не брал. Когда кто-то деньги жертвовал, он говорил, а вы старости отдайте, а мне деньги не нужны. Правда, он деньги не брал в руки, он был к этому миру непричастен. Тем не менее, обладал огромным духовным авторитетом. Вот я такой помню историю, поскольку батюшка окормил издательство книжное, как раз в 90-е годы, московские. Там много книг выходило, ну, при его помощи, при его участии. Он, во-первых, был таким негласным центром духовным. Он читал, вычитывал рукописи, там, макеты книг, и указывал на ошибки какие-то духовные. И сам давал какие-то тексты вот, из своих тетрадей.
Даже говорят, что основные молитвословы 90-х годов, да, это составлены им.
Да, да, составлены им под его участием, под его контролем. Он какие-то молитвы добавлял, какие-то молитвы не советовал туда ставить. Действительно, это так. И вот однажды я вез ему книги, которые получил из Москвы. Книги там поездом доставлялись. Потом я на свою старенькую машину, тогда была копейка. А дело было зимой, снег выпал на поле, на дорогу не расчистили. Я там просто застрял на своей копейке. А шел снегопад, я думаю, ну все, теперь мне отсюда не выехать, потому что там трактор не найдешь здесь. Моя машина беспомощна при такой непогоде. И тут вижу, какой-то огромный джип едет оттуда со стороны Камно. Со мной поравнялся, остановился. Ребята крепкие такие, вот такой вид характерного. Готов 90-х, коротко стриженные, кожаные куртки. А номера питерские на машине. Они говорят, ну что такое? Я говорю, да вот батюшке книги везу. Они говорят, да, батюшке Валентину. Да мы от него только что с ним беседовали. И вот они меня зацепили тросом и довезли туда вот, до церкви. Вот, через эти сугробы. Там мы разгрузились. И потом обратно к нему увезли на шоссе. Вот. Такая неожиданная помощь. Ну, вот, я считаю, что чудесно. Даже такие люди, батюшки приезжали за советом. Я вот, что-то мне такая надежда, что все-таки они получили нужную помощь духовную. Не знаю, зачем они приезжали, и что это им как-то в жизни помогло. Ну, батюшка был очень скромный. Он не любил, когда его возвышали, когда о нем говорили как-то так возвышенно, там, хвалебно. Он всегда это тоже себя сам принижал. Однажды мы с ним сидим на его крылечке в домике, о чем-то беседуем, и идут две женщины. И спрашивают, знаете, где здесь батюшка прозорливый живет? Он говорит, да нет, вам неправильно объяснили, батюшка прожорливый тут живет. Даже оторопели. Он умел пошутить, умел, но тем не менее он не позволял себя хвалить и возвышать. Он говорил, что это очень вредно для человека, тем более живущего духовной жизни. Он даже себя не позволял себя фотографировать, вот именно желание так вот оставаться в тени, скрывать свои дарования. Он свои скрывал, как дарования, старался казаться простым. Так вот. На самом деле был человек очень высокой духовной жизни, очень глубоких постижений духовных. Его советы они просто поражали иногда вот своей глубиной, вот своей важностью, своей актуальностью, необходимостью. Именно то, что нужно сказать. Не то, что ты хочешь получить от него, да, совет, он скажет тебе то, что тебе нужно сегодня.
Игорь, а вот со своей матушкой он поет песню «Иди и буди». Это что за песня? Откуда она?
Пусть ноги устали, болит твоя грудь, и спину ты можешь едва разогнуть. И пусть бы хотелось тебе отдохнуть, работы так много еще впереди. Иди, буди, иди и буди ты уснувших людей, скажи им, что враг среди божьих полей и хочет засеять травою своей, когда лишь разбудишь, тогда отойди, иди, буди. Иди и буди равнодушных людей, глаголом и жги вдохновенных речей, зови их подножью святых алтарей, буди равнодушных и сна не щади. Иди,
он называл это духовные канты, но это он пел, конечно, еще раньше. Записи каких-то ранних лет его священнического служения, потом в годы преклонные это уже не делал, но тем не менее сохранил, сказать, что это нас радует. Мне кажется, это он в Порхове, когда служил еще, именно тогда записывал такие. Когда был жив еще его сын, вот, который трагически погиб, вот, какая судьба, Господь забрал его сына, когда тому было 16 лет. И подьякон Михаил был замечательный ребенок, тоже такого духовного, очень высокого уровня. Я думаю, пошел бы по стопам батюшки, но почему-то Господь решил вот его забрать. Он причастился, вот, и после причастия там владыка приезжал, они купались с подьяконом, и он утонул в реке, вот, но сразу после причастия. Поэтому тут тоже есть какой-то знак Божий. Почему так? Зачем? Видно, батюшке надо было служить именно так вот одному, чтобы все свои силы отдавать не семье, а отдавать пастве. Ну, так и было. Он буквально жил только пасту свою. В храме все время провозил, служал Божьему народу. Ну, он очень быстро сгорел, вот, он свои болезни скрывал, конечно же. Никогда не жаловался, но когда стало немоготу, он слег, ему просто уже не было сил вставать и идти в храм. Просто он тогда впервые написал прошение об отпуске в архиерее. То есть до этого он не был в отпуске ни разу. Он все время был на посту, но это уже сама вот немощь не позволила ему служить. Вот мы тогда поехали с ним в поликлинику вместе. Он попросил его сопровождать. И, ну, у него что-то серьезное там было. Не знаю, что тебе об этом говорить. Рак, по-моему, у него был. И он как-то быстро сгорел моментально. И чуть ли не за неделю. Долго он никого с собой не обременял.
Ваши книги, которые вы делали, вы ему показывали? Он читал их?
У меня первые книги как составителя вышли еще в 1995 году, еще при жизни батюшки, то есть это издательство «Благовест», там несколько книг вышло. Батюшка, конечно, читал их, он помогал мне, даже давал материалы, советы. Но, собственно, в упор все вот журналы благодатного учения выходили под батюшкину непосредственное кормление, он давал все материалы, и поэтому тиражи были большие, по 5000 были тиражи. Их забирали, приезжали в духовный чат из Белоруссии, откуда-то из Питера, и забирали там почти весь тираж. Сразу покупали. Поэтому владыка был доволен, что деньги давать не приходилось. Деньги давали сразу чаду, уже на следующее издание сразу давали. Следил за этим изданием. Ну, батюшка, да, помогал во всем.
Думаю, что любой бы владыка был бы так доволен.
Ну, конечно, конечно, да. Вот я немножко рассказал о своем пути, да, к своему храму Крестовоздвиженскому. Хотя, конечно, мой храм на самом деле назывался по-другому, потому что в 95-м году я все-таки получил благословение владыки начать строительство храма вот, в Пскове, на кладбище Ролицовском. Храм Воскресения Христова. Вот мы строили его 2 года, и в 1997 году мы его достроили, он открылся, и вот с тех пор там идут службы. А я вот с 1995 года являюсь старостой этого храма. Там, не знаю, конечно, человек нерадивый, грешный, но тем не менее, с Божьей помощью храм наш стоит. Там служит мой духовный отец, вот нынешний, протоиерей Михаил Мельник. Он, кстати, является духовником Псковской епархии, тоже подвижник, тоже не стяжатель. Вот мне Господь посылает таких батюшек, которые во всем мне примером являются. Я сам и неподвижник, и стяжатель, вот, и ленивый, и нерадивый, вот они такие у меня, которые во всем являются мне образцом. И отец Валентин, и отец Михаил, они постоянно напоминают, каким я должен быть. Ну, увы, это нам вот, порой для нас невозможно. По крайней мере, стремиться надо, да, и вот видеть таких батюшек надо, поскольку действительно ты понимаешь, что то, что мы читаем в житиях святых, да, это все-таки на самом деле происходит тоже. И в нашей жизни сейчас. То есть есть такие люди, которые несут такой подвиг, показывают нам пример и указывают нам путь к спасению.
Как вам удалось построить этот храм?
Знаете, с Божьей помощью, совершенно. Сейчас вот будем говорить, просто вот одно событие удивительно за другим шли. Вот ничего не было. Ну, там история такова. Этот храм строит, начал не я, его начал строить один предприниматель, просто в 2004 году богатый. У него была такая была пирамида, типа псковского МММ, доходные бумаги называлась. Он там поднял стены 5 метров вот, от земли, завез туда материалы строительные, и вдруг крах МММ, его фирма тоже разорилась. Все, он потерял все деньги, и даже более того, сам скрывался там где-то в Италии, потом его поймали, посадили в тюрьму, он сидел долго в тюрьме, 5 лет. Ну, а храм был брошен. Там почти год. За это время все украли, все материалы, которые были завезены, кирпич, там, пиломатериалы. Остались только стены и горы мусора, и все. Ну, и так стало жалко вот мне, например. Кто-то приходил, там у меня похоронены мои родственники на этом кладбище, вот, и родственники жены. Ну, что сердце болело, так. Пошел к владыке, говорю, владыка, благословите, попробуем мы его достроить. Ну, владыка говорит, хочешь, давай, берись. Мы тогда первые пришли с женой, там, и с моими родственниками, стали мусор убирать просто лопатами, куда-то выгребать его. Потом хожу я вокруг храма, так задумчиво, ко мне подходит человек и говорит, ну, что такое ты тут ходишь? Я говорю, да вот, решили храм достроить, ну, вот, не знаем, с чего начинать. Он говорит, а ты ко мне приходи, я вот, начальник мехколонны, у меня там есть машины все, трактора, любая техника. Так вот началось мое знакомство, его звали Николай, этого человека, и он потом мне помогал 2 года, давая любую технику, какая ему была нужна, все бесплатно. Ну, потом я пошел к губернатору и сказал, что вот мы строим храм, это первый храм, который строится в Пскове 1908 года первый был построен вот храм отца Олега, да, Александра Невского храм. В 1908 году с тех пор храмы больше в Пскове не строились. Это был первый новый храм. Он меня поддержал, губернатор. Мы создали оргкомитет, специально туда вошли какие-то люди, состоятельные, влиятельные. Вот. Деньги выделил губернатор, достаточно для строительства. Мы сразу там заключили договор с мастерскими ретрационными. Знаете, вот такая особенность была, что нам Господь послал денег, вот именно тютельку-тютельку, ничего лишнего вообще. Ну, может быть, чтобы не было искушений, там что-то себе присвоить и так далее, куда-то потратить. Там. Все было вот так, вот именно, чтобы хватило вот заплатить там, за кладку, там, например, там, за кровельную работу, да, там, за рассчитаться с рабочими, лишнего ничего не было. Тем не менее, два года, я считаю, что это быстро достаточно. Мы построили храм, и уже на Георгия Победоносца 1997 года у нас была первая служба. Вот с тех пор вот уже тоже 20 лет было. Нашему храму время бежит, видите, как быстро.
Игорь, ну что я могу сказать? Вот две ваших заветных мечты исполнились. Вы делали и журнал, да, эту газету, которая перешла аж в журнал. Выпустили столько книг, десятки книг у вас. И плюс еще построили храм.
Да, вот ведь слава Богу, что, наверное, батюшка отец Иоанн помолился, да, так. Вот он меня и пытался студить, но как он сказал, что это только меня укрепило, это, наверное, правильно. И все-таки такие были молитвенники, отец Николай Гурьянов, я к нему ездил, отец Валентин Мордасов постоянно молился, и вот там не моими силами, какие мои силы. Вот, ну вот, силами молитв, благословения старцев моих, духовных наставников, отцов, все это свершилось. Просто Господь помогал, поддерживал, поскольку, вы сами понимаете, силы, какие силы человеческие.
Ну, это вот и есть чудеса в нашей жизни, да?
Да, так все происходило. Там люди приходили, сами предлагали помощь там. Когда чего-то не хватало, нужны пиломатериалы. Сами приходят и предлагают. Вот, можем пожертвовать пиломатериалы там на количество. Мы уже к этому так привыкли, к этим чудесам, что уже как бы на это внимание не обращали. А там такие даже были вещи. Вот я, когда мы храм строить только начинали, моя теща, у нее была дача в Киби, и ее соседом был человек, который храм строить начинал еще при прежнем строителе. Он был бригадиром каменщиков. И он потом хвастался, что когда храм этот строиться прекратился, говорит, я, говорит, там оттуда машину кирпича вывез себе в деревню и построил себе тут сарай, тут баню построил.
Ничего вот себе.
Я говорю, какой человек безумный, он хоть бы тогда молчал бы об этом, потому что это как бы вызывает, ну, явный гнев Божий, такой бахвальство, да, собой. И что с ним произошло? Вскоре он работал на стройке бригадиром, он упал с третьего этажа, шагнул вниз и на смерть разбился. Буквально там через две недели после этого нашего счастья разговор. То есть гнев Божий иногда он не медлит. Иногда Господь терпит, да, долго терпит наши грехи. Иногда он быстро прекращает жизнь такого грешника. Но видно, потому что вот из-за этого бахвальства своим грехом, да. Что он говорит, что мне вот ничего не страшно, там Бога никакого нету, нет никакого наказания, я вот украл и все, и живу себе припеваючи. Нет.
Да даже и не в бахвальстве дело, а в самом поступке. Отнять у Бога.
Ну что ж делать, это тут... И он один этим грешен, я думаю, потому что там многие воровали. И, знаете, там на протяжении, когда мы храм строили, там были всякие такие казусы, когда там и то украдут, по мелочи. Но люди, видите, так воспитаны были в советское время, жили без Бога. Вот. Ну, Господь терпит, наверное, потому что люди каются же, люди меняются. Вот. Покаялся, все, нет греха больше на тебе.
Ну что ж, наверное, вернемся к вашему рассказу, к вашей повести.
Да, я хочу вернуться к Прасковье, героине моей повести. Она вот уже дошла до храма Христово-Движенского, да, и она встретилась с настоятелем отцом Александром, который на первых порах отнесся к ней скептически, к своей гости. По ссылочке переданной, тем не менее, Прасковью оставили в храме, предложили ей попить чая в трапезной, кусить трапезу. И там происходит важная для нее встреча. Она знакомится с своим будущим супругом. Той мистической половинкой, которую многие ищут всю жизнь, да, и бывает не находят. Вот она встречается с Петром Семеновичем. В этот момент еще никто не знает, что чудо уже произошло, и что отныне вот они будут связаны высшим благословением отныне и до века, как называется, да. А дальше происходит еще одно чудо. О нем возвещает сам отец Александр, который раскрывает, наконец, посылочку и находит в ней то, что просто там находиться не может. А там находится пастушья сумка, которую он получил однажды от своего первого старца, вот, и потом она была украдена, эта пастушья сумка, в несколько фейка, еще 10 тысяч долларов, которые пожертвовали на строительство храма, и были украдены из его сейфа какое-то время назад. А самое главное, что там вот именно скупейка находилась, которая вообще была потеряна батюшка в Иерусалиме, когда он был там на паломничестве. Вообще совершенно необъяснимо, как эти вещи собрались все в одном месте, да, и таким чудесным образом были переданы от каких-то Петра и Феврония, который батюшка очень почитал, и их икона стояла в храме. То есть, на самом деле, тут есть такая возможность, что Прасковья была не просто у каких-то благочестивых Петра и Февронии, а у тех самых Петра и Февронии, которые вот являются нашими небесными покровителями.
И которые, то есть, вот, она участница чуда, да, оказалась?
Да, то есть, вот непосредственно чудо, понимаете, чудо пронзает всю эту повесть, вот, и жизнь этих людей, вот таким образом вот рождается вера, да, и обретаются дороги спасения души через чудо, иногда так. Дело в том, что вот эти книги, которые изданы на Украине, они просто нам недоступны. Их оттуда купить просто нельзя. Сегодня с Украиной связи все прерваны. Я вот в прошлом году каким-то чудом купил в магазине в Харькове свои собственные книги. Заказал и купил. Ну, потому что у меня их нет.
Но в интернете-то они есть?
В интернете тексты есть. Да. Просто набрать и сборц.
Послушай, сумка.
Послушай, сумка. Или всего лишь пепел, да. Поэтому я думаю, что проблем не будет. Если есть желание.
Мне кажется, замечательный сценарий для фильма.
Ну, я надеюсь. Вот у нас есть сейчас идея снять фильм по моим двум произведениям. Это вот «Ангел беспечальный» и «Всего лишь пепел». То есть объединить их каким-то образом. Ну, написать, может быть, новые произведения.
Они же совершенно разные. Как можно объединить?
Почему-то режиссер вот увиделся именно вот какой-то новый формат, да, вот развития событий, сюжета развития. Ну, я не стал с ним спорить. Мне даже это интересно. Для меня это новый эксперимент. Я, конечно, сейчас работаю над сценарием, перепишу это. Вот, может быть, что-то будет интересно, может, получится. Очень хотелось, по крайней мере, чтобы это получилось.
Помоги вам Бог. Все-таки вы также участник разных фильмов. И вот мы говорили уже о фильме про отца Валентина Мардасова. Еще у вас есть фильм, я знаю, про отца Николая Гурьянова.
Всего я участвовал в съемке 6 фильмов, потому что очень тесно сотрудничал с нашей псковской ВГТРК. В начале 2000-х годов как-то они меня привлекали, потом это все забылось, потому что ушли люди, которым была эта тема интересна, духовная, да, сейчас там другие люди, которым другие темы интересны, поэтому больше они такие передачи не снимают, но тогда мы снимали передачи там и про возвращение икон, икона Псково-Покровская вернулась к нам из Германии с помощью президента Путина, значит, находится в соборе в Троице, чудотворная икона, которая связана с защитой Пскова от войск Стефана Батория, помните, да, это 1587 год.
Такая историческая картина, я бы даже сказала.
Да, там картина, как событие отражено, вот явление кузнецу Дорофею Божьей Матери, когда вот она спускалась с неба буквально там с той стороны Великой, с стороны Мирского монастыря, в сторону вот этого Псково-Покровского комплекса. Там тогда был храм Рождества Божьей Матери один, и там жил этот Дорофей благочестивый, который молился о спасении Пскова тоже, как и многие другие праведники. Тогда Псков создал войско Степана Батория, его называли Македонский Европа, он был непобедимый, у него было огромное войско, там едва ли не 100 тысяч. Ну, хотя реально, может, меньше, но все равно для Пскова, которые охраняли 8 тысяч ратников, это было войско ну, совершенно необоримое. Тем более, что была сильная артиллерия у Степана Батория, очень серьезные пушки, которые могли стены наши разбить. Хотя стены крепкие, но тем не менее уже было такое оружие, которое позволяло стены разрушить. Что, собственно, там и произошло, стены были разрушены. Но все равно вот Божья Матерь своими молитвами, вот крестные ходы, которые совершали псковичи, вот, и их мужество, конечно, и мужество жителей не позволило Псков тогда захватить Степанаторию. Осада длилась несколько месяцев, но он ушел ни с чем и вообще сорвал свой поход на Москву. И, возможно, это вообще спасло Россию, потому что как события развивались, если Псков был взят, неизвестно. Возможно, он дошел бы до Москвы и взял бы Москву. Вот, и что было дальше, не знаю.
Да, это действительно самое настоящее чудо. И башни эти сохранились, и Покровская.
Да, и, башни, и там после этого был построен второй храм-близнец. Вот там храм Рождества стоял прежде, до событий, а потом пристроили храм Покрова. Теперь там два.
Впритык, он да, получается как да, единый храм, да, но как бы два храма в одном, да?
Теперь там два храма, да, Рождества и Покрова.
Одинаковых.
Божья Матерь, место очень почитаемое и псковичами, и любимое туристами. Тем более, что башня сгорела там, по-моему, в конце 90-х, потом сейчас этот шатер восстановили, и башня в прежней красе. А эта башня по объему считается самой большой в Европе. Это и духовный центр, и исторический центр.
А как центр. Икона оказалась в Германии?
Она была вывезена после войны туда, вывезена немцами, и вот потом обнаружилась, и когда об этом узнал президент, он каким-то образом договорился, что ее вернули в Псков, теперь вот она стоит в соборе Свято-Троицком. И верующие могут помолиться, могут и спросить вот новых каких-то своих вот пожеланий и так далее. Вот. А Божья Матерь Псков не оставляет. Хотя Псков считается домом Святой Троицы вообще-то.
Вы председатель Союза писателей Псковского объединения. Расскажите, какие у вас планы, какие задачи, может быть, трудности? Как вам на этом посту? Что ну, удается да. сделать, а что нет?
У нас все есть, и трудности в обилии, да, и планы, и задачи. Тем более, в этом году у нас большой юбилей, 50 лет со дня основания организации нашей. Она возникла в 1967 году, основали 5 человек всего лишь, а сегодня у нас 50 человек. То есть за эти годы мы увеличились 10 раз. Очень известные писатели были у нашей организации. Вот, и Гейченко, например, составил, он знаете, да, хранитель заповедника Пушкинского, вот. Домовой, как он сам себя называл, православный, духовно-домовой, хранитель заповедника Пушкинского. Ну вот Станислав Золотцев, очень известный поэт и публицист, прозаик. Вот, а сейчас у нас стоит Владимир Яковлевич Курбатов, тоже очень известный, я думаю, что не только в Пскове, а во всей стране. Да, вот, да. И литературный критик, ну и много других. Вот мы только что выпустили книгу, посвящена истории нашей писательской организации.
«Времени вечные крылья». Красивое название. Литературные портреты псковских писателей.
Все писатели вот, от основания, от 1967 года, за 50 лет, кто у нас стоял на учете, и там кто что написал, там, в принципе, все это отражено. Поэтому, думаю, вам тоже будет интересно. Ну, вообще, у нас есть, конечно, издательские программы собственные, которые никто не поддерживает. Мы сами их поддерживаем и сами средства изыскиваем. Вот, в частности, вот в этом году мы сейчас выпустим книжку, которая была очень приурочена к юбилею князя Дома Тимофея. Недавно было 750 лет его княжения в Пскове. Это, знаете, очень князь очень интересной судьбы. Он 33 года управлял Псковской княжеской кафедрой, да, или стол княжеский. И за эти годы он постоянно сражался за свою Псковскую независимость там, и свободу, и не одержал ни одного поражения.
Он ведь каким-то образом связан с Александром Невским, женат на его внучке.
На внучке, но просто сам он литовец, но вот так получилось, что там в Литве у него какие-то были неурядицы в взаимоотношениях, да, и он пришел в Псков, псковичи его приняли, ну и они не прогадали, потому что это был такой вот необыкновенно смелости человек, он выходил на бой с немцами, с малой дружиной, 50 человек, а немцев было там 500, иногда и 800, и он всегда выигрывал. То был смелость совершенно необычайно. Но еще, конечно, Божья помощь наверняка пришла, поскольку тут, что человеку невозможно, то возможно Богу, да? А человеку невозможно победить в количестве 50 человек, 500 человек, да? Потому что немцы тоже приходили, ведь не просто какие-то люди со стороны, это были воины, которые были искушены в искусстве войны. Они были хорошо вооружены, но тем не менее, вот, одолеть им не случилось, да? Нашего князя Дома Тимофея, вот он сейчас его мощь покоится в Свято-Троицком соборе, и мы книгу готовили как бы в его честь, учитывая вот его биографию, там, его подвиги духовные, поэтому там представлено сначала такого плана исторического, патриотического, духовного, там и стихи, там и проза, там исторические какие-то материалы, посвященные этому периоду, и Александру Невскому в том числе, и другим князьям.
Какие были князья, Игорь? Ну, что называется, богатыри не мы, да? Вот так вот они малым числом, да еще впереди всего войска выходили. А сейчас у нас на земном шаре, ладно уж, скажем так, какие правители, да, сколько вокруг телохранителей, и вообще видим ли мы их, и вряд ли они пойдут впереди.
Мне кажется, все дело в вере. Когда человек двигала вера, и он и горы мог передвинуть, да, с помощью этой веры. А когда веры нету, когда есть упование там, на силу, там, на то, что тебя спасет охрана, тогда все, конечно, по-другому выглядит. Да? И поэтому подвиги их несравнимы с подвигами тем, которые совершали наши предки, наши князья благоверные. Вот они сильно спасали Россию. Россия была великой, Россия была святой, духовная сторона. А теперь вот, что такое наша Россия? Пытается что-то сделать, вернуть какой-то ее исторический облик. Ну, не знаю, пока мы это в полной мере не видим.
Ну, у вас тут порубежная Русь, Псков. Скажите, есть ли у вас такие вот писатели-историки, которые бы писали книги такого вот патриотического, исторического содержания? И что это за книги?
Ну, знаете, у нас все-таки больше, конечно, поэтов в нашей организации. У прозаиков мало. Ну, прозаики – это, что называется, тяжелая артиллерия. Поэты – легкая конница, поэтому их всегда больше. Но у нас есть среди наших поэтов историки. Вот есть у нас вот Анатолий Александров, он кандидат наук, работает в музее заповедника. Как раз он вот специализируется на истории Древнего Пскова на периоде, там, наших князьях благоверных. И поэтому да, есть поэмы исторические, которые этому периоду посвящены. Сейчас у нас появился писатель, вот интересный, скоро мы придем в Союз, он написал такой большой роман, посвященный князю Дому Тимофею в двух томах. Вот я считаю, что он очень много потрудился, и роман достоин большого внимания. Не только псковского читателя, но вообще читателя. Вот. Ну, конечно, есть люди, которые историей интересуются, которые много посвящают в своем творчестве этим темам. Ну, как без этого, конечно. Псков все-таки земля особенная. Такой порубежный край, это город-воин, город-монах, потому что тут были древние монастыри, особенно вот монастырь Псково-Печерский, который вообще никогда не закрывался. Таких нет у нас больше монастырей в России, которые бы никогда не закрывали. И вот Господь упас, да, даже во времена такого безбожного периода самого, когда все закрывалось. Вот, а убрал, просто скрыл его от властей советских. Там была территория буржуазной Эстонии в это время, поэтому монастырь не закрылся. Да. А потом его пытались закрыть при Хрущеве, но не смогли уже.
Потому что период. Возглавлял отец Алипий воин. Алипий, он же воин, он же прошел войну.
Да, он и воин. В прямом смысле, потому что участвовал в войне, там был человек очень храбрый, беспримерный, имел много наград, и был воин духовный. Был человек мудрый, и человек очень талантливый, он и иконописец, он и музыкант, да, и вот и такой духовный хранитель монастыря. Такие люди вот жили на Псковской земле и живут, да и тем Псковская земля, думаю, сильна и поныне.
Игорь Александрович, вы лауреат очень многих премий, и среди них вы и лауреат, и дипломант премий Александра Невского. Я вот к чему говорю, что вот у вас не только князь Довмунд, но все-таки основное – это Александр Невский для нас, Псков.
Конечно, он спас Псков от захватчиков. Из Пскова брали только всего один раз, вот в 1940 году. тому, что Псков предали. Некто такой вот сын боярский Твердила, видите, его история именно для нас сохранила, Твердила, да. Именно он открыл ворота немцев. Немцы захватили Псков на 2 года тогда. Освободил Псков именно Александр Невский. Поэтому псковичи его помнят, его чтут. И тут у нас есть ему памятники. И мы чтим вот как раз место Ледового побоища. Туда часто ездим, хотя, может быть, оно не совсем достоверно, там известно, исторически не утверждено, но тем не менее, все-таки вот так мы считаем, что все-таки событие произошло, и князь святой спас Россию, а мне почему-то видно, вот все-таки не случайно получил эти премии, именно две. Сначала получил премию Александра Невского, в Лавре я получал ее, там не вручал наместник Лавры ее, а потом получил еще историческую премию Александра Невского.
За какие книги?
Удивительно, что я получил эти премии за одну и ту же книгу. Я получил премию Александра Невского за первое издание книги, а тех, кто это впереди нас. А вторую премию получил за второе издание. Эта книга уже более дополненная, такая более серьезная. Эта книга посвящена псковским старцам и подвижникам благочестия. То есть в ней рассказывается и об отце Николае.
То есть о духовных войнах.
Да, о духовных войнах, да, которые спасали Россию, спасали Русь, которые спасают нас поныне, теперь своими молитвами, находясь в престолу Божия. А когда жили здесь на земле, своими телами, тогда они спасали нас своими духовными советами, благословениями и так далее. Своим примером своей праведной жизни. Значит, в книге рассказывается, во-первых, вот об отце Николае Гурьянове, об отце Иоанне Крестьянкине, об отце Валентине Мордасове. Еще вот такой замечательный батюшка был, к нему ездил часто. Отец Лев Дмитроченко, он жил на Гдовской земле, большой подвижник, храм строился, и свой храм в Прибуже в селе, и храм построил в Гдове. Он скончался, и тоже о нем вот я написал книгу и снял фильм. Судьбы уникальные, совершенно невероятные. Вот его там и грабили, понимаете, приходили бандиты, связывали, и чуть не убили, там иконы пытались украсть. Но вот он все-таки отстаивал свой приход, своих прихожан, воспитывал. Вот. Ну и еще рассказывается в этой книге о праведниках начала века 20-го, там, о монахе Корнелии Крепецком известном, который сейчас уже прославлен, о Матвее Мальском, то есть о праведнике, который в Малах в 19 веке, он 40 лет лежал, но был такой подъездник, к нему приезжал очень много людей, даже старские особы приезжали в совет, был очень в свое время известен. Что интересно, его дом до сих пор еще цел. Дом он построил в середине 19 века, до сих пор стоит. То есть можно прикоснуться к стенам этого дома. Ведь мимо него проходили еще русские ратники, которые уходили на русско-турецкую войну в 19 веке. Вот он все это выдержал, и гражданскую войну, и Великую Отечественную войну уцелел. Да? Вот такие богатыри, только люди, но и дома. Да? Ну и других. Блаженная Екатерина, блаженная Вера, монахиня Екатерина, она жила в Пскове. Как раз мне о ней рассказывала вот матушка Оксана Петровна, которую я упомянул, старушка, она к ней ходила за советом духовным, хорошо и знала. И также мне фотографию дарила этой старицы. Вот. Ну, еще вот Анастасия Струлицкая, она в Палкино жила и там похоронена. Такой старец Михаил в Пскове жил блаженный. Ну, еще тут несколько блаженных я рассказал о соседней земле Новгородской. Блаженный Игнатий, блаженный Митенька, старица Варвара и так далее. Ну, эту книгу можно купить, она продается в интернете, можно купить в магазинах, в книжных лавках церковных. А тех, кто всегда идет впереди нас.
Вы прослушали беседу журналиста Елены Смирновой с псковским писателем Игорем Александровичем Смолькиным, псевдоним Игорь Изборцев. Игорь Александрович – председатель правления Псковского регионального отделения Организации «Союз писателей России», секретарь правления Союза писателей Российской Федерации, член Всемирного русского народного собора, член Высшего творческого совета Союза писателей Союзного государства России и Белоруссии и член Международной ассоциации писателей и публицистов, действительный член Академии российской словесности и Петровской академии наук и искусств, лауреат и дипломант многих литературных премий. Автор-составитель православного календаря «Год души» и более 30 книг и сборников, а также автор романов, повестей, очерков, книг об отце Николае Гурьянове. Также он принимал участие в создании православных фильмов «Духовный сын преснопамятного протоиерея Николая Гурьянова» и преснопамятного протоиерея Валентина Мордасова, с которым ему посчастливилось участвовать в издании многих святоотеческих книг.